And now the news.
Подкаст именем Игги Попа.
Раз, два. А у нас не дзинкнемся.
Дзинкнемся.
Не дзинкнул.
Дзинк.
Дзинк. Можно вставить...
Всех приветствуем. Саша Наивный.
Виталик Малиновский.
Это подкаст именем Игги Попа. И мы обсуждаем рок-новости недели с отсылками к увлекательным историям, которые вращаются вокруг жизни рок-музыкантов.
А у нас второй выпуск, ты сказал?
Второй выпуск.
Вот. Первый.
Я не сказал, сейчас говорю второй выпуск.
Спасибо всем, кто прошлый выпуск комментировал. Да, тот, кто комментировал, кто писал у нас в телеграм-канале. Вы, кстати, подписывайтесь именем Игги Попа.
Да.
Наш телеграм-канал. Ну вот, слушайте. Ну, пока донатить не просим. Потом. Может быть, все в будущем, да.
Сегодня мы узнаем, почему Брюс Диккенсон ходил на все кружки и спортивные секции, которые только мог посетить.
Расскажем о том, что Роберт Плант готовится к смерти.
Узнаем, кто самый богатый музыкант Великобритании.
Мама какого рок-музыканта выпивала пивко с группой Green Day.
И чем группа Rolling Stones уже 30 лет расстраивает вокалиста Def Leppard.
Ну, наша, кстати, стандартная рубрика «Курт Кобейн и продажи». Ей будем заканчивать.
Итак, Брюс Диккенсон рассказал о том, что его побуждает пробовать себя в разных ипостасях. Брюс Диккенсон, если вы, может быть, знаете, вокалист группы Iron Maiden, раз.
Если не знаете.
Если не знаете, да. Потом, во-вторых, он пилот гражданской авиации, капитан. У него тоже долгий отдельный путь, это целую жизнь надо было прожить. Два. Фехтовальщик. Три. Кузнец и на дуде игрец.
Это как говорит на радио. Цыганка раз, цыганка два, цыганка три, четыре, пять, да.
Восемь получается, три плюс пять цыганок. Вот, он недавно рассказывал во время интервью, как подкаст там сейчас дает интервью, но не нашим, а там другой подкаст.
Ну понятно, сейчас этих подкастеров как собак нерезанных, только тиктокеров больше.
Да, рассказал, говорит, мне просто интересно, как все работает вокруг, вот все, что в мире окружает. Поэтому единственный способ узнать, как это все работает, это... окунуться в это с головой. Вот, а под тем,
он не подводный ныряльщик?
Не, пока нет. Под тем, чтобы окунуться с головой, я имею в виду то, что можно поверхностно в чем-то разбираться, если ты не хочешь прям ну, совсем с этим жить и этим зарабатывать. Вот, поэтому, говорит, у меня есть возможность, и я пробую все хобби. Диккенсона в 13 лет, там 12-13 лет, родители отправили, ну, может быть, мотивируя тем, что заботятся о нем, отправили в школу-интернат. То есть он там жил со всеми этими...
Как Суворовское училище.
Суворовское училище.
А у них кто там? Это же британец он, правильно?
Да, да, да.
Нельсон, наверное. Нельсоновское училище.
Если умеешь отжиматься 40 раз, подтягиваться 10, все. Нельсоновское училище.
А дальше Iron Maiden возьмут.
Там был целый город. Диккенсон говорит, там видимо-невидимо какие-то свои эти цеха по производству, там отливки каких-то металлов, кружков этих было. Там он записался сразу в регби, думает, чего записался. Ну, хожу вроде, не поймешь эти правила.
Может, скучно было?
Вот. Может, скучно было. Он же еще и сценарист. Он же сценарий писал. Еще до того, как отправился, там, в 12-летнем возрасте, как он, 12-13.
Он же там сейчас какой-то фильм помогает создавать. Про концерт где-то вот там... в Сараево.
Еще и продюсер, пожалуйста. Слай.
Ну, что-то, короче.
Да, я помню, что это было такое. Вот, и у них, они проходили практику, там были алюминиевые композитные стекловолоконные цеха, токарные фрезерные станки.
Странно, что пальцы все на месте.
Да. И сейчас где-то вздохнул Тони Айоми такой. Вот, и кузнечно-металлообрабатывающие цеха. В общем, они одевались в спецовку и что-то мастерили. Говорит, никогда не получалось что-то делать. Всегда вылетали эти пилы, эти сверла. Трудовик, говорит, киянкой отмахивался от меня. Вот. Но один раз они даже прикол придумали такой, и его постоянно повторяли своему трудовику. Это был мистер Мойнихен.
Нормально.
Да, они оставляли там в отверстие специально в части формы, где отливают.
Не у мистера Мойнихена.
Не в его отверстие. У них формы в литейных цехах, где что-то отливают. Они в этом каком-то отверстии проделывали дырочку, еще одно отверстие как бы вот оставляли. И оттуда вытекало горящий металл. Ему на ботинки. Вот был прикол.
Это как в анекдоте. Помните, дети в садике начали матом ругаться, да? Оказалось, два электрика, один другому раскаленное олово капнуло. Тот говорит, что ж ты, товарищ Петров, делаешь? Наверное, так и было здесь.
Говорит, ай-яй-яй, как нехорошо.
Брюс, ты мой Диккенсон.
Вот, и получается, что, ну, чувак их гонял за это. У него там металлические вставки в ботинках были, и все нормально. Но развлечение такое нифиговое.
Ну да.
Вот. Также у них еще были... пришел еще один мастер в этот цех литейный и говорит, значит, он очень интересно все рассказывал, говорит, вот мы берем металл, кусочек такую палку металлическую взял, говорит, я ее сейчас накалю, накаляет. Не, все поприседали уже, думаю, чего.
Накалю?
Да. А он говорит, и сейчас я сделаю какой-то меч там из него, говорит, вот такой вот
кладенец.
Да. Говорит, как у этого, который, чувак там, его Мерлин там или кто-то...
Король Артур.
Король. Говорит, королевский меч. Ну, пацаны там прямо присмотрелись, к ним прислушались, а это оказался преподаватель фехтования.
Заманил.
Да, и Брюс Диккенсон говорит, так я увлекся, что я прям говорю, можно к вам в кружок там записаться? Говорит, у него пальцы там, по пальцам видно, что он фехтует, как-то пальцы особенно. Походка, говорит, так с ноги на ногу хромающая.
Конечно, олово капаться.
Это другое, это не тот, кому олово, это на смене у него был, да.
Я думаю, что над ним тоже могли подшутить.
И, говорит, записался в кружок еще и на фехтование. Вот, и причем Брюс Диккенсон на фехтовании уже там начал на районных олимпиадах этих или каких-то там соревнованиях участвовать. Ну, добился нормальных таких успехов, руки всякие дома. И что самое прикольное, еще он написал сценарий к фильму, который потом фильмом стал, «Химическая свадьба», 12 лет. У меня написано 2 лет, но я по памяти помню, что было мало, значит, 12 лет там удалилось, да. 3.8 на Кинопоиске, Саша.
Твой любимый рейтинг.
Мой любимый рейтинг.
Но зато Брюс Диккенсон, кстати, вот этот металл, может, ты привел его?
К металлу, да.
Подумал, что раз тут металл,
здесь
надо...
Здесь куют металл.
Вот такое равновесие. Я хочу сказать, что интересные у них уроки трудов. Мы максимум, чтобы напильниками друг друга били, ну или напильник по напильнику, чтобы летели искры и орали дурным голосом песню из
Горец.
Из Горца.
Who Wants to Live Forever, да, потому что искры летели. А как же еще был драчевый напильник? Да, очень интересная тема. Мы
назывались драчевыми, потому что дрались на них все.
И у нас еще в учебниках очень любили дорисовывать что-то к сливной системе бачка на трудах. Mm-hmm. И у нас была тема 30, проволока, белорусские учебники, 3-0, дрот было написано. Да, и все там дорисовали, да, какие-то. Ну.
У нас, помню, до сих пор с уроков труда, это присказку нашего, потому что мы всегда там что-нибудь там делали какую-нибудь сталь. Говорит, ну что ты, например, Саша, будешь дальше делать? Ну, говорит, возьму дрель и сделаю дырку. Говорит, дырка, Саша, в заднице, а это отверстие. Я до сих пор запомнил, что где дырка, а где отверстие. Спасибо урокам труда.
С элементами анатомии.
Да. Хотел я рассказать... А, я вот, кстати, думаю, что раз...
Я представляю, как в меди. И эту свечу мы вставляем в дырку. Это в досках в этих на трудах будете говорить дырка, а у человека отверстие.
Да, может быть и так, может быть. А родители, кстати, мне кажется, что Брюса Диккенсона не очень любили.
Ну да, если в 12 лет, в 13 плавили.
А может, Миша, во сколько он там сценарий написал? Может,
12
он всех так задолбал этим
13
сценарием.
Правильно.
Все ходил, читал, и говорит, слушай, Брюс, иди ты в Нельсоновское училище. А вот есть родители у рок-музыкантов, которые, ну, прям очень крутые.
Так.
Дэйв Гролл рассказал недавно историю, я просто так небольшую предысторию, 6 мая на стриминговом сервисе Paramount Plus вот, состоялась премьера первого эпизода документального сериала, который называется From Cradle to Stage. Mm-hmm. Вот, и сериал этот основан на книге мамы Дэйва Гролла. Вот на момент записи подкаста уже вышло 4 серии.
А это... книгу она давно выпустила? Чуть не слышал вообще.
Сейчас расскажу.
А, да, все, все, слушай.
В 2017 году книга вышла, 4 серии, вообще будет 6, вот. И, ну, как бы такие рассказчики. Мы таких рассказчиков между ящиками, да? Но эти нормальные. Вот. Дэйв Гролл вместе со своей мамой Вирджинией ее зовут. Да, так вот, рассказываю, как появилась книга, как появился сериал. Об этом недавно Дэйв Гролл в интервью сам поведал. В общем... Несколько лет назад его мама, которая 30 лет честно отработала в государственной школе учительницей...
И воспитала очень хорошего сына.
Очень, во-первых, сына, во-вторых, много, я думаю, еще других детей воспитала. Она решила отправиться в круиз, потому что выходила на пенсию. Mm-hmm. Ну, понятно.
Да, в круиз.
Да, не грядки же у них там в Калифорнии. Там сучок в землю воткнул, уже все, авокадо там как-нибудь выросло. Нет, она решила отправиться в круиз с подругами, но вот я не знаю, то ли она попросила денег у Дэйва Гролла. То ли, может быть, ну, что случилось? Может, Дэйв не дал денег. Он сказал, мама, зачем тебе этот круиз? Ты же плати деньги.
Что-то
это
плавать,
будете сидеть и играть в бридж. Прости, но... господи, смотреть там Санту-Барбару. Ну, я не знаю, что, Вику Боича по телевизору.
Ну, мы когда были в Сочи в детстве, мне 5 лет было, Том и Джерри показывали.
Может, на круизе?
Ну, там, типа, плавание какое-то, я считал, это круиз однодневный.
Экскурсии видел дельфины?
Дельфины были, да.
Ну вот, а мама, может, уже насмотрелась на этих дельфинов, у нее они вот тут сидят. Она говорит, я буду жить, бежит.
Так в тур круче съездить.
Да, поеду, говорит, поеду, поехали в тур. Поехали.
Играть умеешь?
Бричу умею. Покер, может, там, ну не знаю. В общем, отправились они с мамой в тур. И ей очень нравилось. Ну, я не знаю, музыканты, возможно, ну, немножко напряглись, потому что миссис Гроу, да, ну, у нее там другая фамилия, ее зовут Вирджиния, как же, Уэнд, Вирджиния Уэнд, да, миссис Уэнд, мама Дэйва Гроу, она может там, а что это, говорит, у тебя гитарист курит за углом, а? Или там еще,
Дневник себе, я звоню твоим родителям.
9:30 спать, да, отбой, мама, у нас в 10 выход на сцену, ничего не
жить. С другой стороны, если она где-то в Хабзе преподавала, то она уже привыкла ко всем.
Ну, нет, там государственная школа, ну, в общем, не суть. Понравилось ей, не знаю, как музыкантам, но ей очень понравилось. И Дэйв Гролл вспоминал, что был какой-то один большой фестиваль, где много групп выступало. И пропала мама. То есть, ну, вот он выступила группа Foo Fighters, он за кулисы. Хотел мать обнять, спросить, как выступление. Нету мамы. Ну, он ходит, бродит, там, мама, услыши, пусть мама придет. И не может найти. И оказалось, потом уже, через несколько там...
лет.
Не, мы же не индийский сериал рассказываем. Нет, несколько часов он обнаружил маму в компании группы Green Day, распевающую пивалду. Вот где-то там у них палаточка для группы Green Day, и мама снимет, сидит, говорит, пьет пиво.
И Билли Джо такой, лохматики, сбегай еще.
Да-да-да. И Дэйв Гроу говорит, слушайте, ребята, извините, а пацаны из Гринды говорят, ты что? Говорит, вот такая тетка, очень понравилась, говорит, она тебя такая крутая. Ну, в общем, в туре побывала она с Foo Fighters, и когда вернулась, вот они уже возвращались, она говорит, Гролочка, сынок, ну, Дэйвочка, сынок, как она там, говорит, а почему, говорит, я одна была мама музыкантов. Где остальные мамы музыкантов?
Я им позвоню.
Что, где нету? Почему мамы не приезжают? Он говорит, ну не знаю, ну не зовут, в общем. Ну а я тебя позвал.
Такие сыновья, а я хороший.
А я хороший. Ну, в общем, когда мама вернулась домой, она подумала, что ну, о рок-музыкантах все знают. А вот о родителях рок-музыкантов, о матерях рок-музыкантов, ну, мало кто знает что-то. И она решила написать книгу. Она решила провести интервью с различными матерями рок-музыкантов. Написала книгу «From Cradle to Stage», «От колыбели к сцене», правильно? Я так понимаю.
Да.
Ну, вот, кто там был? Была мама Эми Уайнхаус. Была мама доктора Дре, была мама вокалиста Ариэм Майкла Стайпа, ну, то есть, и много-много других. И вот в прошлом году Дэйв Гролл, ну, карантин, а что делать? И он решил сериал снять вместе со своей мамой по ее же книге, то есть пригласить матерей с их детьми, известными рок-музыкантами, и вот снять такой фильм. Вот, пожалуйста, 4 серии уже вышло из 6. Еще раз напомню, как называется.
Но они дублированы, видимо, пока по-английски.
Я пока на русском языке не нашел, я даже не нашел его с субтитрами. Ну, вот. Выходит он на Paramount Plus. Если у кого-то есть подписка, вы можете посмотреть. А если бы у нас кто-нибудь купил рекламное время, мы бы сказали, у нас есть промокод, да, пожалуйста, заходите и подписывайтесь. Но нет, если нас слушают сейчас на Paramount Plus, обращайтесь.
А если нас слушают самые богатые музыканты Великобритании, у меня сейчас есть списочек. Welcome to our podcast. Так вот, самые богатые музыканты Великобритании. Топ 3. Третье место – это Ллойд Вебер. Я сам посмотрю.
Ты сейчас так вот, они сейчас где-то вздрогнули, потому что налоговые.
Да-да-да.
Откуда? Мне вообще кажется, что эти списки – это по заданию налоговые составляются.
Ну да, спросили, где, как, что, кто. Ллойд Вебер, он из музыкального театра, он музыкант. Я же не говорил рок-музыкант. Но тут получилось, что много рок-музыкантов в десяточке будет, но он из музыкального театра. И он, кстати, был самым неудачным в этом году, потому что у него 525 миллионов, и он потратил 275. То есть у всех ап, ну, все выше чуть-чуть, там 20 миллионов разбогател, ну, по мелочи.
Пьет?
Да. А
часто
он,
пьет?
Может, не работает. Просто тратит и не работает.
А-а-а.
Он уже такой...
Может, пьет?
Может, пьет.
Ну, что?
Ну, не тяж, конечно. Так, давай я сейчас.
Да, давай. Поднимем бокальчик.
Но это же не за 275.
Ну, понятно. Миллионер.
Вот, второе место это YouTube. И тут тоже вопрос, 620 миллионов на всех?
Ну, у них же, наверное, вряд ли. Я думаю, что у них там тянут основную массу денежных средств Эдж и Бона, а остальным, ну, сколько остается. С барского плеча, знаешь.
Что из кармана выпало, когда гонорар положил задний. Вот, и первое место это сэр Пол Маккартни.
До сих пор, 60-го года какого-то,
820 миллионов.
Но тут надо понять, он же не только с музыки зарабатывает.
Вот я посмотрел, чем он занимается.
Да, да. Саша, чем занимается?
Чем занимается? То есть кто-то вино продает, кто-то это. Понятно, что он где-то по чуть-чуть везде, где-то там что-то подпоет, получит какие-то гонорары. Он же с Рианой певицей там в каком-то 15-м году что-то спел, на гитаре сыграл, она ему там дала на чай. Вот. Но заработал только 20 миллионов вот, в этом году, ну, за последний год. И там он, знаешь, чем зарабатывает? Я даже слово забыл такое, на букву К. Не конкистадор, не конферансье. Что-то на букву К, а расшифровывается это слово как посредник между одним и другим. Ну, очень сложное слово, не загоняйтесь. Вот. То есть я вот это только нашел. То, что он там книги какие-то пишет, детские иллюстрирует, это все не написано. То есть это все для души. Это, видимо, там не приносит...
Копьё совсем. Да,
да, мелочка.
На пивко, детям на подарки.
Ну, а вот это слово на букву К, это на каком-то сайте, типа... газета там огонь там точка ру там или что-нибудь,
да,
такое
нормально хорошее, да?
Вот и поискал своего любимого транжиру Ози Осборна. Вот оказалось, что Ози аж на 23-м месте.
А у него сейчас же на лекарства много уходит, он же болеет все-таки,
поэтому... Нет, у него выходит на лекарства столько же, сколько он зарабатывает, потому что у него по прибыли и убытку no change. Это в переводе с английского означает не изменений, нет изменений. Как было 150 миллионов, так и осталось 150.
Может, жена покупает? Может, ему лень в аптеку ходить, понимаешь?
Ну, может, жена. Я, кстати, не знаю, семейный это бюджет считали, ну, или не семейный.
А этот же, как его, самый богатенький Буратино прошлого года, позапрошлого, Эд Ширан.
Позапрошлого. Эд Ширан, 9-е место. Вот. 9-е место Кевин Карри, этот, Каррис, Харрис. Ну, это другой как Харрис, да. Кевин Харрис, Эд Ширан и Стинг разделили. У них по 220 миллионов у каждого. Вот. Ну, что про рыженького этого скажу я? Ну, и флаг, как бы, ему в руки.
Не хочешь быть патриотом, флаг тебе в руки, правильно.
Вот, просто Ози Осборн, вот, что я помню, у него вообще денег не было. Он же бедненький был, из бедной семьи, из нищей. А папке были деньги, как он первую отсидку получил. Ози тогда стырил, он в один и тот же магазин три раза навидывался, что-то украсть, и не получалось.
Туповатенький лейтенант, да, такой, туповатенький.
Так, он реально на себя уронил телевизор, не мог там встать из-под этого телевизора, понимаешь? И вот когда он уже в третий раз пошел туда, стырил какую-то одежду, взял несколько рубашек, и вот по поводу туповатеньки, надел перчатки, и говорит, ну, как настоящий грабитель.
Что-то только они оказались...
Перчатки без кончиков пальцев. В общем, через несколько дней, когда уже за ним пришли копы, вот, обнаружили перчатки там без пальцев, все это. Ну, говорит, самое эпичное оказалось, что я, когда воровал вещи, говорит, думал заработать денег. Ну, тогда так зарабатывал. А в попыхах украл какие-то слюнявчики, какие-то детские шмотки. То есть это было вообще, ну, как бы, ну, нигде не продашь. Вот, и получилось...
Мне сцену из свадьбы Малиновки.
Да, не мой посол.
Чепчик такой, да. Вот Ози пришел такой мерить, думает, да господи, что я украл вообще?
Берем следующий. Ну, этот какой-то розовенький уже, как-то интереснее. И потом, когда его, там ему выписали штраф какой-то, ну, там не особо большой, не больше 100 фунтов, по-моему, вот, пришел к папе попросить денег, он говорит, да, ну нафиг, будет тебе уроком. И все, его тогда закрыли за то, что штраф не заплатил.
Первый, наверное, знакомый.
Первый, да.
Потому что, вот серьезно, вот если воровать, мы не призываем, абсолютно, да, но если воровать, надо воровать как Томми Ли.
Слэш пришел, да он все, что нажил, так и нажил, в принципе. Почитайте биографию. Змей, хамелеон, цилиндр, ремень, вся одежда. Все украдено. Диски первые, магнитофоны, инструкции, как пользоваться этими змеями. Вот,
потому что надо поставить себе цель, а не как Ози Осборн пришел похулиганить, да, просто непонятно зачем. Понятно, люди богатые. Есть еще один человек, который богатый, но собирается он в скором времени. Возможно, он, кстати, боится, что ему родственники будут желать смерти. Поэтому решил он обезопаситься от этого. Это я говорю про Роберта Планта. Дело в том, что Роберт Плант, 72 года, напомню человеку,
самый только жить начинает.
Да, еще жить и жить. Ну, у них-то там, у нас-то нет, а у них-то там еще нормально. Так вот, Роберт Плант завещал выложить все свои неизданные песни, которые вот могут найти после его смерти, в свободный доступ в интернет. Говорит, я за свободное распространение информации, шиш вам, а не бабнички. Да, помнишь, как вот кто там умирают недавно, там, ну, там, Дэвид Боуи, там, да, там, Леми, ну, с Леми поменьше, но Дэвида Боуи.
Где-то в
хлебнице. Ну. Какой-то художник там, который дружил с Бовью в 70-е, открыл хлебницу, а там кассета с неизданными песнями. Запишенные деньги продал эту кассету. А все, а Роберт Плант уже обезопасился. Проветрил хлебницу. По сусекам поскребла, как говорится.
Достал из микроволновки компакт-диск.
У него есть свой подкаст. Роберт Плант. Коллега, приятно. Dig in Deep называется этот подкаст. И вот он в этом подкасте как раз-таки рассказал ту историю. Ну, о том, что выложить нужно. Говорит, карантин был.
Так.
Стало скучно. Решил я, говорит, разгрести все свои завалы. А у меня, говорит, 66-го года на антресолях, ну там телеханы, лыжи, да, там что там, банки эти трехлитровые стоят, надо выбросить. И нашел, говорит, пачку.
Сдать. Надо сдать банки трехлитровые.
А у них тоже сдают, я думал, выбрасывают.
Ну приедет, сдаст.
Ну, как... хорошо. Будет шанс в Минск наведаться. Роберт Плант, если банки трехлитровые, приезжайте, сдавайте. Боем, кстати, больше берут, чем за банку. Это вам мой совет знатока. Так вот, привел он свой дом в порядок. И обнаружил очень много всего. Во-первых, много неопубликованных музыкальных записей. То есть,
еще Цепелиновских или соц.
Его и всех. Вообще, вот все, что он когда-либо наигрывал. Может, там где-то купил новый телефон мобильный, решил микрофон проверить, что-то наиграл на гитаре. А это ж потом могут сказать, что это неизданная песня. Вот это вот все.
Современных групп альбомы такие.
Да, так и есть, так и есть. В общем, все, что когда-либо находилось музыкального, во-первых. Во-вторых, говорит, 66-го года у него столько приключений накопилось, а он записывал. Ну, как дневник его практически. Там где-то на салфетке в ресторане, там, сегодня меня собака покусала.
Да? Завтра там, я собаку.
Не дал официантке на чай, например. Ну, то есть все какие-то такие
обрывки. Покусала официантка.
Покусала официантка. Ну вот, какие-то такие обрывочки. Он все, как он говорит, я сделал, каталогизировал. Вот еще одно умное слово на К, запоминайте. Каталогизировал все, разложил по папочкам. Папочки расставил по годам над своей полочкой. И все, говорит, вот тут, вот детей приводит. Смотрите, вот или родственников. Вот, говорит, все мое богатство. Мои года 66 по 2021, мое богатство. Вот. А, причем, что интересно,
да.
Нашел он письмо. Опять возвращаемся к теме
родителей.
Да, родителей и детей рок-н-ролльщиков. Нашел он письмо, написанное его мамой в 68-м году. Я напомню, что в конце года...
По имейлу?
Нет, на бумажное письмо, все послание. В 68-м году у группы Led Zeppelin был, по-моему, первый концерт в Великобритании. Ну, прям вот, что Led Zeppelin, там такое. Его тогда Пейдж организовывал, причем за свои деньги. Причем денег у него было мало. И у них из техников был какой-то его кореш, который просто пил пиво рядом со сценой. И, ну...
Я не буду
отвечать. Говорит, что надо припаять надо. Да что же сами дети, что ли? Ну, то есть, вот такого плана концерт был. И в 68-м году, а Роберт Плант уже не жил с родителями в тот момент, они там еще что-то поругались, в общем, какое-то такое. Мама ему написала, говорит, Роберт, сыночка, Бобби, сыночка, говорит, вернись, я все прощу. Говорит, это раз. А во-вторых, говорит, тетя Сью по тебе скучает. А еще мы нашли для тебя отличное тепленькое местечко. Освободилось недалеко от дома от нашего. Место бухгалтера. Работа, говорит, не пыльная, деньги платят хорошие. Почему бы тебе не просто не вернуться домой и не устроиться на...
Нормальный человек будет.
Он это письмо в 68-м году не нашел. Обнаружил его, как он сам в подкасте сказал, 3 недели назад. То есть скрыл его 3 недели.
Нашел бы тогда, хоть бы жизнь у человека поменялась.
А была бы группа Led Zeppelin.
Был бы таким счетоводом. Была бы группа Led Zeppelin, не было бы.
Так я говорю, что была бы.
А была бы группа? Это вопрос.
Да, вопрос был. Не было бы, был бы бухгалтер. Да. Хотя, может быть, и он.
Милый мой.
Бухгалтер, это все красиво. В общем, Роберту Планту долгих лет жизни еще, а родственникам, ну, все, уже не знаю.
Ну, да.
Тут, может, ждали, а теперь и ждать-то нечего, все.
Просто дружите с ним, может, налички передаст.
Ну, кстати, эти же музыканты, они же такие. Он, может, еще не все антресоли проверил. Там еще где-нибудь найдут.
Ну, еще в будущем может что-то записать. Это вот, да. Например, Def Leppard, они тоже не стоят на месте. Сидят на месте. Ну, возраст у них такой. Да, Джо Эллиот, вокалист Def Leppard, он сказал, что они с друзьями, вот с коллегами по группе, использовали время на карантине, чтобы писать песни.
Говорит, ни одной рукой писали. Это у меня. Кроме одного человека, не будем показывать пальцем.
Хотя и он не покажет на нас пальцем. Ну да ладно, хватит черноты. Да. Вот. Что мы будем делать с этими песнями? Вот вы не спросили, он сам себе спросил. Что мы будем делать? Это еще предстоит узнать. Так обычно, чтобы время тянуть.
Да.
Вот. Так что предстоит, говорит, нам много работы, потому что последний альбом Def Leppard выпустили в 2015 году. Mm-hmm. Назывался он так, как называется дебютный альбом обычно. Def Leppard, ну, то есть, нормально, как группа, так и альбом назывался. У Zeppelin так аж несколько там дебютных.
Три, по-моему.
Четыре, может, даже. Ну, четыре точно помню, да, что было. А может, ну, четыре вроде как. Вот. И ничего не писали. Чего Жор рассказывал, почему они не писали с 2015 года?
Не, мне больше интересно, почему они не знают, что с этими песнями делать.
Ну, он говорит, потому что они еще в таком сыром состоянии, что это... если пообещаю выпустить альбом, может, ни одна из них не войдет в альбом. То есть они еще в таком совсем сыром
помните,
состоянии.
Помните, как вот шутка есть, вот как делают корабли в бутылках, да? Что да, бросают туда клей, спички, парусину, трясут, иногда получается корабль. Вот многие группы, я... Ну, серьезно. Вот. Многие группы, они же в студию приходят неподготовленными. То есть это такое... Нет, есть некоторые, которые репетируют, потом идут в студию и записывают песни. А есть те, которые приходят с чистого листа, подключаются гитары и начинают что-то джимовать. Возможно, у них вот такое, вот они еще просто их сами не дослушали до конца.
Можно взять карусель сюрприз, забросить туда всех музыкантов, трясти, и получится нормальная мелодия.
Может быть, да.
Вот. И он рассказывал, почему в 2015 году они там что-то не выпустили. Ну, это с 2015 года не выпустили никакого альбома. Вот так вот. Говорит... Все мы знаем, что есть представители медиа, которые не могут забыть о том, что записи уже не так важны, говорит. Сейчас важен концерт. Нам и записи эти, тьфу.
Концерт?
Говорит, нам важен концерт. Ну, это, ну, говорит, сейчас не заработаешь на...
По пандемические времена, ты конечно.
Да. Ты запишешь, а они скачают, например. А концерт не придут пираты. Ну, пираты, может, и придут, но заплатить деньги за...
Ой, товар, гроб.
Говорит, гастроли это очень сейчас важно для группы. Это самый способ заработать. И для нас, как для музыкальных ценителей, Александр, тоже классно, когда группа приезжает. Вот. И особенно, говорит, для групп, как мы с наследием. На них ходят просто вот достаточно написать на афише и сразу же начинают покупать билеты. Вот, поэтому мы не особо паримся по альбомам.
И вообще, и новые песни сочиняют те, у кого старые плохие, уж помним.
Да, да,
да. Истину, поэтому...
Насчет старых, он говорит, я помню как-то, ну, между делом сходил.
Сочинил однажды песню, хватит, устал.
В 87-м году. Помню как-то в 89-м году. Пошел на концерт, ну, так же, как все ходят, говорит, я же тоже меломан, не только музыкант, я тоже зритель и слушатель. Пришел на концерт Rolling Stones в 89-м году, потому что думал, что как-то они выглядят уже старенькими, может, кто-то из них умрет, а я так и не побывал, говорит, и с 89-го жду, а у них никто не умирал, говорит, с тех пор.
Ты можешь там еще раз сходить?
Ну да, посетить, потому что уже как бы срок годности уже у них на гарантии.
Да и он-то уже подзабыл, как они выглядят, мне кажется.
А роллинги продлевают просто эту гарантию. Вот, и я в связи с этим хотел бы спросить, может быть, у наших подписчиков, да, слушателей.
Подкастеров.
Вот, а какими вот вы гордитесь, например, пластинками или записями, которые у вас есть, они могут нести в себя какую-то историю. Вот, например, кассета досталась там необычным способом.
Да.
Или пластинка просто очень интересная, или классный дизайн, или ее кто-то там у вас увел, а она была очень классная. Ну, вот какие-то истории, связанные с альбомами. Что это за альбомы, и какие с ними истории связаны в паре предложений? Вот, например, у меня была Чамбавамба, моя любимая группа с детства. Как только принесли мне диск, я его переписал. Топсампер альбом. И перерисовал обложку ручную, заклеил скотчем, типа заламинировал на другой стороне черной гелевой ручкой, которую не просто было найти, печатными буквами, которые мне не просто было писать с моими руками. Написал все песни и продолжительность каждой, и тотал, сколько всего. То есть, ну вот, сделал хендмейд пиратку.
Пиратка была.
Да, в ознакомительных целях, но с диска, вот, который запомнился лицензионного, который мне дали послушать.
У меня история тоже была, ну раз уж начали.
Да, давайте, конечно.
Моя одна из первых кассет, которую я заполучил себе в коллекцию, это группа, Виталик знает эту историю, это группа Queen на альбом Made in Heaven, 96-й, то ли 7-й год, это бандитские лихие 90-е, и ко мне прибежал товарищ, ну, по-моему, даже мой брат двоюродный, я уже не помню, кто прибежал, говорит, Саня, говорит, на районе ларек взорвали, пойдем, там, говорит, фены, жвачки поразбрасывало по кустам, ну, и пока мы дошли, естественно, там и милиция приехала, все раскладывали.
Все забрали.
И те, кто успел раньше милиции, все, и, ну, мы что-то пошарились, ничего не нашли, я тут смотрю, что-то такое поблескивает в траве, так, кассета, Queen, Made in Heaven.
О, целехонькая.
Да, целехонькая. Мне так еще да, пофигу на эту музыку. Там группа Дюна больше слушал. Я маме ее, мама слушала, маме отнес. Ну вот, ну вот тогда такой случай был.
Ну
вот,
зато милиционеры потом, пожалуйста, Джона Леннона.
А милиционеры опись составляют, там фен импортный, там одна штука, там портсигар отечественный, две штуки. Где, говорит, кассета Фредди Меркьюри? Начальник просил, я не понял.
Да. И вы делитесь, подписывайтесь на наш телеграм-канал Iggy Popcast, ну, подкаст именем Iggy Pop, и там пишите в комментариях, мы сейчас сделаем запись, чтобы можно было рассказать о своем альбоме.
Да, у нас есть постоянная рубрика, ну как, второй эфир, постоянная рубрика, это продажи Курта Кобейна. Да, и продают. Я вот тебе думаю, что такое-то? Куртни Лав молчит. У них барахла должно быть с Куртом Кобейном, или это все выбросит.
Она, по-моему, и выжидает.
А может быть, да. Но мне кажется, что сейчас самое подходящее время сбрасывать. Если у вас где-нибудь наши подписчики и слушатели есть вещи Курта Кобейна.
Там идет все, брови, борода.
Все, что хотите. Вот, пожалуйста, сейчас на аукцион, который называется Julian's Auction, выставили автопортрет Курта Кобейна. У меня дочке 5 лет, она рисует лучше. Ну, то есть милой мамочке или милого папочке.
А портрет. Это был стиль, Кобейн хорошо рисовал, но...
Да, это, но там очень... Стиль, я типа, просто не к тому, что он плохо рисует. Он художник, он так не может, художник, вообще плохо писать картину. Да, каждый человек, он так видит. Вот, просто, ну, там очень примитивно. То есть не стоит ждать какого-то шедевра. Там вот очень такая примитивная рисовка. По сравнению с ней, мультик Бивис и Батхед — это шедевры, вот Хаяо Миядзаки просто по сравнению с этим рисунком. Да, так вот, автопортрет выставляют Курта Кобейна на аукцион. В следующем месяце состоятся торги, но пока за него просят 20 тысяч фунтов стерлингов. Вот, рисунок этот подарил в 92-м году Курт Кобейн одному фотографу, звали этого человека Жаку Чонг, или Жак Чонг, наверное, Жак Чонг.
Ну да, британский фотограф.
Может быть. Жак Чонг. Из колонии от какой-то. Не колонии поселения, а Гонконг какой-нибудь я имел в виду. Ну вот, и Нирвана тогда продвигали свой альбом Nevermind, и фотограф с ними путешествовал, ну и вот Курт Кобейн говорит, тут пройдут годы, помните, как он про волосы говорил, что пройдут годы, и
вырастут.
За бешеные деньги продашь. Ну вот он этому Жак Чонгу нарисовал автопортрет, он там с гитарой, на груди нарисовал, гитара на груди висит, а он нарисовал на бумаге, вот, и он с гитарой, и там надпись даже есть такая куртокобейновская, дарственная, мол, я не умею играть на гитаре, да и пофиг. Ну, вот так написано. На чистейшем русском языке. Нет, там все как надо, на английском. И вот этот автопортрет сейчас продают 20 тысяч фунтов стерлингов. Вообще, вот этот аукцион, Julian's Action, Auction, я не знаю, как это вообще произносится, аукционный дом Жульенов, там, типа того. Вот, они любят продавать вещи Курта Кобейна. Возможно, даже специализируются. То есть, если у вас кто-то осталось, а у бабушки спросите, может, ну, там... или там подписчики или слушатели помоложе. Так вот, из памятных вещей что продавали?
Так.
Продавали на этом аукционе, как они сами это называли, кардиган.
А, это вязаная кофта.
Да, я эту вещь называю бабкина кофта, в которой Курт Кобейн записывал MTV Unplugged. Вот. Продавали за
сумму... Там большой карман, по-моему, можно еще там...
Бабкина кофта. В одну пенсию, в другой лоток яиц влазит. Ну, на комаровку можно идти.
Что, по сути, синонимично.
Пенсия, лоток яиц. Да. Не перевешивает особо. Ну вот. Продали тогда этот кардиган. Еще одно слово на кан, но бабкина кофта. 334 тысячи долларов.
Ну что там, Дольче Габбана, что ли, выжить?
Не знаю. Вроде как вообще... Если мне не изменяет память, то это вообще какой-то типа секонд-хендовский был у него там наряд. Он там на MTV Unplugged чуть ли не знаю.
Да, в секонде сейчас вещи дорогие. Да. 300
долларов. Да. Возможно, в белорусском секонде будущего одежду себе подбирал. Ну, потому что, да, но с секонды заходишь, это, конечно, килограмм носков только дешево стоит.
Но выглядят они так же, вот как это кофта Кобейна.
Да. Продали на аукционе чуточку дороже. Вот, кстати, кардиган 334 тысячи.
Да.
А гитару, которой Fender, Fender, на которой Курт Кобейн записывал альбом In Utero, ее продали всего-то на 6 тысяч долларов дороже. До 340 тысяч. Кардиган и Fender.
Со струнами.
И еще одна очень интересная продажа была на этом аукционе. Ее, кстати, отметили даже в книге рекордов Гиннесса. Электроакустическая гитара, опять же, с MTV Unplugged, которую записывали вот тогда, когда в 90-е. Да? Так вот, эта электроакустическая гитара была продана за 6 миллионов долларов. 6 миллионов долларов! Слушай, мог бы на Бориса Древс играть вот, хоть одну песню, да? А купил бы все предприятие на 200 лет вперед, понимаешь? Так вот, 6 миллионов
долларов... Странно был бы поступок, конечно, Саша.
Но Почему? Слушай, бабкину кофту надеть, а на Бориса Греф не сыграть.
Ну, да. Нет, вот. Я не про сыграть, а про купить за 6 миллионов Бориса
Греф. Ну так тут, слушай, ну это же Курта Кобейна. Волосы ну, да. Тут за сколько денег ушли, а тут гитара.
Борис Греф, Курта Кобейна.
Да-да-да. А, так вот, самой дорогой гитарой в мире, когда-либо проданной на аукционе, это сделала ее, то есть 6 миллионов долларов, вот, пожалуйста. Что еще в загашниках поклонников Курта Кобейна? Я не знаю, но вещи продают. Вот, мне кажется, что скоро рынок насытится, и они будут только дешеветь. Поэтому, если что-то есть,
сразу
сбрасывайте. Сейчас, вот да, вот что... мой вам совет, потом спасибо скажете. Сбрасывайте биткоины и вещи Курта Кобейна.
Тот блондинчик, который сейчас сидит, ему говорят, о, блин, мы тебя пострижем, вещи загоним, нарисуй рисунок, отдай гитару. То есть у него уже вещи заканчиваются.
Ну да.
Поэтому смотрите, поторопитесь. На этом мы подводим итоги. Мы в прошлый раз задавали вопрос о рок-н-ролльщике, который для вас, вот из музыкантов, из рок-музыкантов, считается самым рок-н-ролльным рок-н-ролльщиком. Mm. Просили написать, почему. Ну, конечно, многочисленные наши слушатели благодарили за подкаст.
И забыли написать. Нет, спасибо, благодарю.
Да, спасибо, приятно. Глеб нам написал о том, что для него Ричи Блэкмор вне конкуренции в плане рок-н-ролльности за все проделки, которые он делал. Но Блэкмор действительно делал кучу проделок, там всяких операторов, ругался с ними, дрался периодически, хотя им даже снимать разрешали. То есть операторов разрешали на съемки. Потом как-то в 77-м году тоже в Вене там не поладил с какими-то охранниками или милиционерами, его тоже искали везде, там перекрыли выходы все, спрятался в кофре или там в какой-то коробке от звукового оборудования, но нашли, не первый раз, видимо, их было. Вот. Ну и прикалывался во время гастролей, там, например, когда Джолин Тернер к ним пришел в первый раз, так он, помимо всего прочего, что они там его вещи там выбрасывали, ну, шутки такие, закатали в дорожку в гостинице. Как в этом «Приключении Шурика», помнишь, где сейчас будем вести воспитательную работу. Вот. Ну, потом раскатали и сказали, добро пожаловать в группу.
А он же сейчас в Минске где-то, да?
Он живет в Минске, да.
Ну, я имею в виду Джолин Тернер.
Джолин Тернер в Минске, но уже без ковра.
Но, возможно, в этот город его вот эта травма и привела. У нас же такой мир ковров за этот магазин, а?
Но на стене не висит, потому что у него фобия, возможно, как видится, ковер сразу.
Да.
Вот, поэтому...
К теще пришел первым делом, жена из Минска, правильно?
Да, супруга, да.
Теща говорит, так, уберите ковры со стены, не могу. Говорит, как посмотрю, сразу вот вспоминаю этих шалопаев.
Блэкмор,
да.
И новый вопрос вам задаем, ну, напомним, вернее, что касается любимой пластинки, диска или кассеты, которые у вас есть. Что это за пластинка, диск или кассета, и почему он, она или снова она?
Нормально.
Она, он или она. Любимая. Вот, пишите в комментариях лучше, к нашему посту в телеграм-канале.
Лучше читаем в следующем выпуске. На этом подкаст именем Игги Попа все. Спасибо за внимание. До встречи.
Подкаст именем Игги Попа.